Давайте сделаем такое новшество. Попробуем, чтобы женщины сказали какое-нибудь слово, а? Вот так, без подготовки. От себя, но от женского сердца. Ну вот там есть уже одна. Да, москвичка.
Хотела сказать это еще вчера на трапезе, не постеснялась.
Не дали.
Нет, я просто не стала подходить. Вы вчера как раз нам на уроке сказали, что нет сейчас ни мужской, ни женской работы. Есть просто внутренняя духовная работа, которую каждый из нас обязан делать. И вот сейчас я хочу призвать нас всех к тому, чтобы мы приложили не просто максимальные усилия, а усилия сверхчеловеческих, поверх нашего всего-всего эгоизма. Именно в том, чтобы совершить на все миллиард процентов эту нашу внутреннюю работу. И чтобы мы помнили, что именно от каждого из нас, здесь собравшегося и по всему мировому КЛИ, зависит успех этого конгресса. И чтобы, наконец-то, мы уже родились на нашу первую духовную ступень, как одна единая душа Адама Ришон.
Здравствуйте. Вы знаете, наверное, хочу сказать, вот есть фраза, да, «Оставь все, всяк сюда входящий». Нет ничего моего личного. Это моя иллюзия. Есть мы как одно целое. Нет разницы практически ни в возрасте, ни в поле, ни в национальности. Я сейчас смотрела просто на эту картину, когда всех показывали, увидела некоторые лица, думаю, ой, вот это лицо мне знакомо. А потом у меня следом картина, думаю, да, вот это знакомо, вот это знакомо, вот это. Кого-то я, может быть, знаю больше, кого-то меньше. А какая разница? Нет никакой разницы. Это все внешнее. Есть душа. Она нам не видна. В пяти органах чувств. И когда мы сюда летели, я открыла журнал, читала про Архимеда. И из всех его теорий, механики, там, математики, у него есть прекрасная фраза. «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Земля – это эгоизм. Точка опоры – это точка в сердце. Лихаем.
Да. А, мужики? Есть еще одна женщина. Еще одна женщина, дайте. Третья уже. Ну, дайте. У кого микрофон?
Алена Сочи. Дорогие друзья, мы в ответе за весь мир. Я благодарю Творца за то, что Он мне дал такое окружение. Вы – величайшие из всех поколений. Спасибо вам, что я с вами и что вы со мной. Лихаем.
Я думаю, это лучше вместо урока. Да, чем урок. Да, это трогательно. Ну что, не могу я отказать. Женщине разве можно отказать? Меня просто простят. Давайте дальше.
Дорогие друзья, мужчины, женщины, Нас сюда собрал Творец. Давайте, наконец-то, мы ощутим, что действительно вместе хотим раскрыть Творца. Давайте попросим вместе Творца. Поднимаясь вверх, мужчины, мы вас поддержим. Вместе попросим Творца. Давайте, пожалуйста, прошу всех.
Ну, я не знаю, как остановиться. Мне неудобно отказывать, не знаю. Но, пожалуйста, прошу. Последнее. Я не могу. Пожалуйста.
Друзья, я из Иерусалима. И нас здесь большая группа женщин. К сожалению, только один мужчина. Мы, большая группа женщин, прилетели. И я вам хочу сказать, что на последней общей встрече иерусалимской группы мы ощутили состояние, которое еще никогда у нас в группе не было. Состояние, что мы сделали подготовку к этому конгрессу. И вся группа просто затихала, когда кто-то из наших товарищей вставал сказать «Лехаим». Так вот, как мы затихаем и ловим каждое слово нашего рава, вот так затихала наша иерусалимская группа. Это было впервые. И Иерусалим передает вам свое сердце, свою любовь и пожелание, что когда-нибудь все мосты каждого отдельного человека на земном шаре, каждой группы соберутся в Иерусалиме.
Мне сейчас тяжело. Наша проблема – это переход от одной природы к другой природе. К той, которую мы не знаем. Да даже мы свою природу не знаем. Потому что невозможно постичь одно – если не измеряешь его относительно чего-то другого, противоположного ей. Поэтому нашу эгоистическую природу мы тоже не признаем. Если поговорить с любым человеком, ну, я как все. Ну, почему эгоист? Не эгоист. Ну, и так далее. Не просто желает себя оправдать, а он действительно не понимает человек, что он находится вот в такой вот сугубо эгоистической, материальной, злой природе, что это зло, что все построено... Его подсознание, сознание, осознание, все его склонности, все его мысли, направления, все они только ради себя, чтобы поставить себя выше другого. Не может этот человек с этим согласиться. Он настроен изнутри на оправдание, на смягчение, на скрытие своих качеств, чтобы не отрицать себя. Есть защитная реакция нашего организма, когда мы себя все время оправдываем, мы забываем, мы помним много зла, которое якобы нам причинили другие. Но то, что мы причиняли, мы всегда оправдываем, затушевываем. В общем, мы не желаем ощущать неприятных ощущений, мы не желаем. И поэтому так работает наше сознание. И все, что мы с вами ощущаем в нашей жизни, на самом деле это чистая психология, ничего в этом нет. И не надо это даже пытаться исправить, не надо, это не подлежит исправлению, оставьте это все как есть. Каббала объясняет нам, что исправлять надо то, что... действительно испорчено. Испорчена между нами не наша животная природа, чисто эгоистическая такая, маленькая, мелкая, нашего земного уровня, а только лишь разбиение между нами. То есть то, что возникает в нас, когда мы начинаем строить группу, десятки, собрания, соединения, вот только тогда и начинает возникать в нас, проявляться в нас тот эгоизм, настоящий вид эгоизма, который нам будет необходимо исправлять. А до этого нет. Поэтому нельзя ни в коем случае осуждать людей. Они управляемы. И тот эгоизм маленький, который в них есть, это просто детская их природа. И на самом деле, кто эгоисты? Те, кто начинает привлекать на себя окружающий свет. Именно они. Потому как в них начинает возникать противодействие сближению, также под воздействием этого света. И именно это противодействие сближению необходимо исправлять. Поэтому нам надо понимать товарищей, в которых вдруг возникают всевозможные эти стрессы, противодействия, злость, вплоть до ненависти, вплоть до невозможности выдержать друг друга. Беспричинная, совершенно слепая. И это все вызывается воздействием света. Наши пласты внутренние, эти разбитые, они начинают приподниматься в нас, проявляться все больше и больше. Вот начиная с этого момента, когда ты серьезно начинаешь работать в сближении, в тебе возникает именно те желания, тот эгоизм, который ты должен исправлять. А до этого нет, до этого совершенно ничего. И далее, затем, если я не участвую в объединении, я занимаюсь чем-то таким посторонним в группе, я хожу на занятия, я участвую в каких-то мероприятиях, так, где-то рядом, но именно на объединение серьезно своими усилиями я не работаю. И не ощущаю сопротивления к объединению. В таком случае я могу существовать в группе с 1000 лет. И буду чувствовать себя нормально. Вот смотрите, вот я есть у меня. Я больше понимаю, я больше знаю. Я даже чувствую чего-то. Но ничего при этом человек в себе не исправляет. Самое главное... Состояние, первое наше состояние, это осознание зла. Акаратара. И это состояние мы должны серьезно пройти. Причем оно очень неприятное. Человек грызет себя. Причем он должен анализировать это состояние. Часто я укоряю себя за прошлое, почему так я сделал где-то лично с собой в жизни. Ой, подставляют такие вообще воспоминания, такие детали, такие все проблемы. Это не я, это Творец. Это общее течение жизни. Я это не выбирал. Так что называется, на роду написано. Далее. В обычном течении жизни то же самое. Я могу себя там одобрять, укорять за какие-то свои проделки, проступки, или наоборот, какие-то достижения. Это не имеет никакого отношения к моему духовному росту, если это не основано на сближении между товарищами. То есть ни на что нам не стоит обращать внимания, кроме как на сближении. И противодействие сближению, когда оно появляется, только тогда вот, как хорошо, что я чувствую отторжение, ненависть, неприязнь, как реакцию на мое сближение с товарищами. То есть вначале, как всегда мы говорили, мы идем по правой линии. Отдача, сближение, объединение. И все, что против этого в нас возникает, это и есть то, что нам необходимо исправить. Только это. Все остальное не подлежит никакому исправлению. Сделано специально. Поддается нам всевозможные помехи, чтобы мы из них еще более остро выбрали именно то, что нам надо. чтобы таким образом человек начинал отсортировывать от общего управления, которое не подлежит никакому исправлению. Это не твое. Личное, частное управление Творцом, когда Он тебе показывает именно благодаря твоим усилиям, насколько ты не в состоянии это сделать. Почему? Для того, чтобы ты вознуждался в помощи свыше. Так вот, раскрытие зла, осознание зла. Что такое зло? Это не земной эгоизм. Это не любые другие проявления, положительные, отрицательные, неважно какие вообще, если они не против сближения с товарищами. И даже не с другими людьми. Для нас это сближение в группах, в десятках, в тысячах, неважно в чем. Но именно на соединении, на объединении все силы, которые возникают и расталкивают нас, именно это и является проявлением разбитого клея. Именно эти желания, эти свойства, их надо не упускать. Вот как только оно проявилось, это как змей, который показывает себя изнутри, вылезает. Сразу же хватай его и не отпускай. Вот его-то ты должен прямо душить, 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 душить. Вроде бы задушил, передохнул, можешь с ними обняться. Через минуту снова. Секунда, какая-то минута. И нет перерыва, это хорошо. И постоянно, постоянно вот такие вот движения, старт-стопные. Осознание зла – это первый этап, очень-очень сложный. Он постоянно на каждой ступени становится все более и более острым, нуждается в более тонкой регулировке. Осознании, ощущении, анализе относительно чего это точно. Или просто это отторжение, или почему оно, к чему оно, зачем, что Творец мне хочет этим указать. Я начинаю связывать это осознание зла с ним, подставляет мне подножку специально, как ребенку мы даем задание, и он все время пытается сделать, потому что инстинкт его толкает, а нас не инстинкт. Здесь нам надо естественное ощущение окружающей среды. Группа, которая меня держит, которая меня обязывает, которая указывает, и все время в воздухе висит это напряжение и необходимость решения этой проблемы. И эта проблема постоянная до конца исправления, она одна и та же. Все время работа на объединении. И все время группа должна нас давить, мы друг друга. Все вместе, группа – это же не что-то, мы нанимаем какую-то там бригаду постороннюю. Да? Это то, что мы давим, мы организуем, мы сами себя держим, прессуем. И каждый из нас, когда он ощущает это давление изнутри, противодействие, должен ощущать, что группа его держит, не дает расслабиться, не дает куда-то уйти за ее рамки. Вот это состояние постоянное, оно должно быть. Естественно, новые и новые возникают эгоистические всплески, осознание злости на всех, зла, там каких-то неприятностей и так далее, непринятия. А группа должна все больше, все изощренней вызывать в себе понимание ответственности и необходимости работы именно над этими новыми чувствами, которые в тебе возникают. И не убегал, чтобы ты далеко, и вдруг не пытался себя оправдать, их так-то, вдруг мне разонравилось, это все ерунда, не хочу и так далее, чтобы не было. Это помехи, причем они такие изощренные, но именно в их проявлении, в проявлении их изощренности мы начинаем знакомиться с Творцом. Именно через это я начинаю изучать Его. Понимаете, так как в течение жизни, когда мы живем с кем-то, через хорошие, плохие, всевозможные отношения, за и против, в этом танго взаимном, я начинаю понимать другого. То же самое и здесь. Нам неоткуда больше его осознать. Когда мы в этих состояниях пройдем достаточное количество необходимых таких движений взаимных, Творец мне показывает отрицательные качества, а я преобладаю, пытаюсь преодолеть их. И снова отрицательно, и снова преодолеть. Вот, но изучая в процессе эти отрицательные качества и положительные, каким образом они это покрывают и делают. Ведь это покрывается, покрывается скульптура каким-то покрытием, допустим. Да, делают из гипса, а потом, или там из чего-то, а потом делают покрытие золотое, допустим. Так и мы должны покрывать. Внутри остается тот же материал, желание насладиться, а мы его должны покрыть, наоборот, своим ответным желанием насладить, то есть использовать это желание на отдачу. И так всегда приходят ко мне всевозможные эгоистические, отрицательные желания возникают относительно других, а я должен их покрыть и обратить в свойства отдачи. Вместо ненависти – любовь. Вот по такому принципу мы идем вперед. После того, как я научился немножко, понял, осознал, как Творец играется со мной, после этого я уже готов к тому, чтобы быть ближе к Нему. То есть первый этап я прошел, теперь я Его знаю, теперь я понимаю, теперь я в чем-то могу противостоять, научился, у меня появился какие-то данные, опыт. Я уже не нахожусь на таком уровне, когда меня можно щелбаном, так сказать, оторвать от всего этого пути, запутать. Я уже понимаю, нахожусь в определенной сдержанности, я собрал под себя группу, окружил себя определенными товарищами и так далее. То есть здесь в итоге изучил какие-то его свойства. Могу уже находиться с ним в каком-то более сложном взаимодействии. И тогда начинает у меня раскрываться больше. Что значит большее раскрытие? Он мне показывается, а вот и я. Какой же ты отрицательный, эгоистический, самый плохой. А я в итоге уже начинаю понимать, что это проявление во мне. Это проявление во мне. И я из этого начинаю строить противоположный образ, положительный, своими свойствами, исправляя свои свойства, но уже на общие. Каждая ступень, она, в принципе, суммирует, интегрирует в себе все, что в ней происходит. Вот мы постепенно, постепенно, постепенно изучаем, 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 проходим всевозможные состояния, изучаем на себе, я имею в виду, не в учебнике. Изучаем на себе все эти состояния, все эти свойства, чувства, они накапливаются, 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 и потом, как счетчик, внутри крутится, крутится, а потом раз, меняется 0 на единицу, крутится, 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 100, снова раз, и меняется единица на двойку, и так далее. Так и у нас. Но когда возникает во мне единица или двойка, эти суммарные, они возникают как отрицательные, суммарно отрицательные на все предыдущие отрицательные проявления, на которые я смог приподняться. А сейчас я приподнимаюсь над всеми ими вместе. И у меня образуется таким образом первая положительная ступень. То есть надо понять, никогда, никогда не раскрывается нам Творец в своем добром виде. Он вынуждает нас, чтобы мы изменились, и тогда мы почувствуем его. А кого его? Свои собственные исправленные свойства. Они будут ощущаться нами как свойства Творца. Вот и есть облачение света или Творца в человека, и слияние света или Творца с человеком в мере подобия между ними. Поэтому нам не надо никуда в сторону смотреть, только лишь внутри себя обнаруживать, где же эти свойства, противоположные соединению, разбитые в результате разбиения общей души, где эти противодействующие объединению свойства, выявлять их и все время быть над ними. Вот таким образом мы и двигаемся вперед. То есть все оплошности, или как вы переводите, грехи, да, прегрешение покроет любовь. Вот по этому принципу мы идем вперед. Поэтому сейчас здесь, когда мы с вами находимся в такой атмосфере хорошей, так, нам не хватает взаимной заботы о том, чтобы в первую очередь, чтобы мы над собой сделали небесную твердь, что называется. То есть вот такое вот окружение, такой колпак, который бы держал бы всех в постоянном осознании того, что мы должны выявлять в себе противоположности объединению и все время их преодолевать. Все время их преодолевать. А если они в нас не возникают, это признак того, что мы не увлекаемся к объединению. Потому как если мы действительно будем к нему увлекаться, стремиться, мы сразу же почувствуем противодействие. Потому что в духовном развитии нет остановки. Нам сразу же будут добавлять всевозможные помехи, как этапы продвижения. Вот это, в принципе, самая основная идея того, что мы с вами сейчас хотим выяснить. Сказано во многих местах в нашей литературе, в наших источниках, которые мы с вами изучаем, как каббалисты ощущали взаимную ненависть друг к другу. Вы знаете, из Зоара, это особый отрывок, когда ученики Раби Шимона ощущали огромную ненависть, вплоть такую, что готовы были сжечь друг друга. Огонь ненависти пылал между ними. Вроде бы чего там было вообще? И делить нечего. Были все бедняки, жили в землянке там. Кто был у нас там, видел это место, где они занимались. В земле. Такая пещерка маленькая. Ничего не было. Чего делить? От чего? От того, что ты хочешь сближаться, чтобы исправлять свою природу, раскрывать в исправленной природе свойства отдачи любви, Творца, что называется. Ты этого хочешь? Вот поэтому в тебе это и возникает. Так что необходима большая сила окружения, группы, постоянное напоминание о том, что все возникающие в итоге между нами противоречия, они являются все без исключения. Если правильно группа работает, они являются только лишь средствами нашего духовного возвышения. Для этого они в нас возникают. Я не буду вас утомлять отрывками, которые тут у меня много их есть всяких. Скажу только одно, что вот из таких кирпичиков создается душа. То есть исправленные свойства. Свойства отторжения – это разбитые части храма души. А когда мы их соединяем между собой, мы как бы строим. Это кли, этот сосуд, это душу. Я думаю, это все. Пойдемте по вопросам. А потом дополним остальное на семинаре. Прошу. Если можно, сначала вопросы по теме. Снова, какая тема? Мы делаем усилия на объединении. В итоге мы получаем раскрытие зла в каждом. Не хотим объединяться. Мы должны почувствовать давление группы, чтобы мы не удрали от этой неприязни, возникающей в нас, к части или ко всем товарищам. Под давлением группы мы начинаем устремляться к объединению вопреки силе разъединения. То есть давление группы должно быть сильным. В итоге, когда мы начинаем идти на объединение, мы начинаем понимать, что нам здесь необходимо не только давление группы, нам необходимо еще высшая сила, свет. Урмакив. И тогда уже возникают эти три компонента. Мы, группа, окружающий свет, внутри которых решается эта проблема, и мы соединяемся. В следующий раз то же самое. Соединяемся. Теперь то условие, когда мы соединились, оно становится начальным. И снова мы должны вслед за этим соединением искать повод еще большего объединения. И снова мы получаем отторжение, падение, что называется. И снова так идти вперед. Вот такой процесс мы все проходим. Значит, вопросы вначале по теме. Тема называется «От ненависти к любви с помощью света, возвращающего к источнику». Или действие исправляющей силы, которая раскрывается в центре группы. Ну, мы еще это поясним. Прошу. Вопрос не ко мне, вопрос к тем, у кого микрофон. Им вы должны показать свою руку. Да, пожалуйста.
Александр.
Да, слышно.
Александр Киев.
Да.
Мы с группой ребят недавно только закончили кампус и вот уже начали работу в группе, как бы создали ее. И ну, первое впечатление вот лично у меня, нет этого сопротивления. То есть действительно я вижу недостатки своих товарищей в группе, но ощущения сопротивления как такового еще нет. Вот в связи с чем это? То есть недостаточно мы пытаемся объединиться или это ну, что-то еще?
Абсолютно верно. Вы ответили на свой вопрос. И если вы не устремляетесь к объединению, то вы не ощущаете отторжения. Зачем же вам раскрывать отрицательные ваши свойства, разбитые, если у вас нет при этом никакой подготовки? Группа не сколочена правильно, верно. Первое. Второе. Очевидно, существует просто еще непонимание того, насколько важно это объединение. Ну, в общем, то, что сейчас с вами происходит, или даже если будут какие-то ослабления, отторжения какие-то, это все будет еще не те свойства, которые надо исправлять.
Тогда еще вопрос. Как усилить эту работу, чтобы действительно почувствовать вот это отторжение, благодаря которому мы сможем потом работать более интенсивно?
Выполнять то, что указано. Ничего другого нет. Причем, может быть, вы проводите все действия, вы делаете все эти семинары, вы учитесь, собираетесь, но, возможно, это все чисто формально. Возможно, вы не устремляетесь действительно к связи друг с другом. То есть оберегаете себя подсознательно от более тесного внутреннего взаимодействия. И сейчас здесь есть тоже много людей таких, которые еще не могут преодолеть еще этот барьер, не могут оголить свое сердце. Вот представьте себе, что сделайте его обнаженным, снимите с него пленку. Знаете, сердце, оно в пленке в такой. Вот снимите эту пленку с сердца. Пускай оно будет обнаженным, не бойтесь. Вы боитесь, как будто, что его уколят, что-то с ним будет очень такое, очень чувствительное, неприятное. А вы не бойтесь, с опаской, конечно, со страхом, пытайтесь его обнажить. Ничего не может быть иначе. Если мы хотим, мы говорим, сделать себя как одно сердце, мы должны с нашего сердца каждого просто стянуть, содрать эту пленку.
Спасибо.
Прошу.
Добрый день всем, добрый день, Раф. У меня подобный был вопрос, вы частично ответили. И тем не менее, я хочу спросить, если мы действительно вкладываемся в распространение, учимся, и, казалось бы, с большой радостью идем в группу, вот женщины, как же быть тогда, и как все-таки почувствовать это падение и почувствовать единение? Потому что у меня я не ощущаю никаких падений, кроме того, что я прихожу с большой радостью в группе и отдаю ее себя. А где тогда мое духовное развитие?
У женщин некоторая специфика относительно мужчин существует. У них внутреннее разъединение природное. Природное. От них не требуется, чтобы они преодолевали вот эту вот свою природную преграду, грань между собой. Но они должны в духовной работе действительно идти как мужчины. Их никто не заставляет обниматься, ходить в сауну вместе, там, как это делают мужики, и так далее. Вот вы смеетесь. А для нас это естественно. Я понимаю, то есть никто не требует такой же методики объединения женщин, между женщинами, как у мужчин. Никто этого не требует. Но внутренне, вы к этому готовы, и вы должны над этим работать. Причем между собой. Больше между собой. А затем, когда возникнет определенный отрыв, подъем, тогда, когда исчезнет действительно вот ощущение, что это женщина, а что это мужчина, исчезнет внешнее это какая-то оболочка, представление об этом, когда это станет на самом деле неважным, будет, с одной стороны, материальный мир, другой духовный, и все они, и оба они будут четко поделены. Это является животная природа наша, и не более того, а это душа. И тогда вы сможете работать как и мужчины. А до этого момента есть еще разделение между нами, и поэтому надо все-таки подниматься, устремляться отдельно. То есть помогать друг другу, естественно, во всем, в чем можно, но мы еще запутаемся, если мы начнем вместе работать. У нас еще образы материальные, материального мира, будут нас путать с духовной работой, и получится очень нехорошо. То есть мы ни в коем случае не должны серьезно пересекаться. Помощь, да, взаимная, вместе в одном помещении, в группе, там, поддерживать центр развития, там, распространение, в общем, все-все-все, кроме духовной работы. Даже семинары можно иногда проводить вместе. Можно иногда это делать. Но, в общем, объединение, оно должно быть пока по принципу пола. Вы сами это понимаете, сами чувствуете. Оно очень может легко нас запутать. Вот. И женщин, кстати говоря, путает больше, чем мужчин. Мужику все понятно, что ему надо. А женщина, она путает духовное с материальным, для нее это как бы одно и то же. И это совсем не так. Она просто лжет себе, не понимая этого, не ощущая этого. Когда проходишь преграду, и действительно начинаешь ощущать высший мир, понимаешь, насколько это была ошибкой. А пока этого не ощущаешь. И поэтому строго у нас поделено все на мужскую и женскую части. Не мешайте мужчинам. Это первое условие. И второе. Занимайтесь между собой. Никто вас не призывает обниматься. Там, все, что вам кажется, что поможет вашему объединению, делайте. И все. Прошу.
Добрый вечер. Андрюс, Литва. Как правильно помочь другу, если видно, что у него пробудилось злое начало, и эти мысли, которые ему приходят, он их принимает за правду, он им верит, и еще при этом убеждает других? И как это отличить от вредительства?
Человек, который начинает ощущать в себе всевозможные антидуховные склонности, как результат его хорошей работы, может быть, в группе, везде, и вдруг мы видим, меняется прямо, перевернулся. Он находится в этих своих свойствах. Причем он оправдывает это, потому что каждому свойственно себя оправдать. Что делать при этом? Попытаться... Во-первых, вы должны сразу же между собой объединиться. Без него, если он не хочет. Без него, даже если он хочет, все это обговорить. Обговорить очень серьезно, что мы делаем с ним. Товарищ, что называется, свихнулся. Но на самом деле он изменился. У него получился какой-то выход из обычного своего состояния. Значит, мы договариваемся о том, как мы будем на него воздействовать. То есть... Он должен видеть, что мы работаем на объединение. Что для нас это самое главное. Что так написано в книгах. Что это мы изучаем, и таким образом мы это мы выполняем. С этим нет никаких споров. Вот так это должно быть. То есть, если он против, или над чем-то смеется, или что-то делает, мы ему просто показываем. Ты видишь? Это не наша выдумка, это так написано. И поэтому мы выполняем. Кто не выполняет, тому здесь не место. Так что или оставайся, постепенно возвращайся к нам, или уходи. Пытаться надо над ним работать всевозможными методами, но четко показывать, что только лишь общее состояние группы, оно должно определять твое поведение. Иначе никак. Да.
Это может быть отклониться от темы, но это важно. Что такое тогда объединение?
Объединение? Объединением называется общее устремление всех вместе по единой методике к единой цели.
Спасибо.
И ни в коем случае не прощать такие вещи. Он не имеет права расхолаживать остальных. Он должен понимать, что мы относимся сейчас к его поведению отрицательно. Мягко, не сразу же подступать с необходимыми объяснениями. Но мы должны обговорить между собой, дистанцироваться как-то от него. Чтобы он видел, что мы продолжаем быть вместе, что мы поддерживаем друг друга и так далее. А он нет, ну, значит, ему здесь не место. И мы ему должны это сказать. Должна это сказать, что, к сожалению, мы не видим в нем правильного поведения, как пишется это в наших источниках. И поэтому или он подчиняется группе, причем с любовью, мы хотим, чтобы он остался, но если нет, то он вредит, и поэтому для его же пользы лучше, если он уйдет. Это все. Пытаться сделать все-таки так, чтобы он, даже если он уходит, чтобы у него был какой-то, как сказать, ну, возможность вернуться. Допустим, если ты хочешь, посиди дома, можешь не обязательно приходить каждый день. Приходи, когда тебе захочется, когда ты захочешь включиться в группу. Можно дать ему такой вариант. И он там будет приходить, может быть, раз в две недели, пару раз, а потом у него и будет возможность вернуться. То есть не устраивать развод. Ну, да.
Добрый день, меня зовут Ольга, я приехала из Швеции. У меня застрял вопрос из первой лекции о поисках пустот. И я думаю, что это тоже связано с работой в группе. Это пустота, вот, которую мы должны найти и заполнить. Это работа с эгоизмом. Что это такое?
Пустота – это работа с эгоизмом, конечно. А в чем же пустота? Пустоты – это желания эгоистические, которые возникают во мне, которые я хочу наполнить. Это может быть просто желания любые телесные, а могут быть желания духовные. С духовными желаниями несколько сложнее. Потому что мои духовные желания я наполнить сам не могу никогда. Да и телесные, в общем-то, только относительно наполняются. Вот. А духовные никак. Духовные желания, которые возникают во мне, я призван реализовать в ком-то, наполняя его. То есть обратить минус в плюс. Так же, как мы и говорим, что кли внутри, оно с минусом. Желания, огромные желания, я делаю цимцум, масах, орхузер, и наоборот, вопреки этому моему внутреннему огромному отрицательному желанию, ставлю наполнение другого выше своего желания. То есть то, в чем я ощущаю пустоту, я обращаю это как инструмент наполнения другого или Творца, что одно и то же.
Должны ли мы заниматься поисками этих пустот в группе?
А очень просто. Вам известно, что хотят ваши товарищи? Неизвестно?
Не очень.
Почему?
Не всегда, потому что...
Поминочку, а что, они не должны для этого вам ничего говорить? И так вам понятно, чего они хотят? Они хотят проявления в себе свойства отдачи, свойства любви. Потому что в этой мере они начнут ощущать всех остальных, все мироздание, Творца, наполняющего все. Да это то, что они желают. Поэтому вы с ними товарищи. Быстро.
Можно их спрашивать об этом?
Зачем спрашивать? И так понятно, чего они хотят. Чего вы хотите все? Чего сюда приехали? Я разве спрашиваю об этом? Нет. Я знаю, что вы хотите. Я только исправляю, корректирую ваши намерения, ваши желания, ваши устремления, чтобы они были более подобны свету. Тогда у вас получится. Но желание, в принципе, изначальное у вас есть. Почему? Почему, когда они не говорят об этих желаниях, происходит молчание, пустота? Да потому что вы их не чувствуете. Вы не чувствуете, насколько они желают. Вот сейчас мы услышали, как женщины, несколько женщин высказались. И это было действительно по-другому, чем говорят мужчины. Это почувствовали все. Насколько они стремятся, они хотят, они желают. Может быть, не совсем точно, верно. Ну так эта точность корректируется до конца исправления, до мира бесконечности. А в итоге это было потрясающе. Что же тут непонятного, что у них есть? Я не знаю. Такие желания, которые я ощущаю здесь в каждом, ну, их нету других больше. Все остальное в нашем мире, кроме тех желаний, которые находятся в нашем общем мировом кли, все остальное – это животный уровень. Непонятно, к чему мы хотим дойти. Ну, давайте еще один вопрос и перейдем к семинару. Да.
Меня зовут Норик, московская группа. Я здесь по центру стою.
Где ты стоишь?
Вы просто на меня не смотрите.
А вот ты где. Да. Ты в проходе стоишь?
Да, в проходе.
Так.
Вот постараюсь короче, правда, у меня не совсем сформировался вопрос. Вот у нас есть правило, группа, книга РАФ. И Большой Лам, в принципе, у меня такое ощущение, что он намекнул нашему поколению, что есть еще четвертая компонента, очень важная для того, чтобы мы вошли в духовное, это распространение. И вы до этого на кругах...
Что он намекнул? Он говорит об этом буквально?
То есть, буквально, но почему-то весь мир его не услышал до сих пор. У меня, в принципе, наверное, мы, вот как вам сказать, тоже не вплотную, не очень серьезно подходим к этому. Потому что, наверное, важности нету такой. Но без этого, это просто невозможно. Вот мой вопрос по поводу нашей внутренней работы. Это есть до сих пор в группах. У нас, в частности, в московской группе есть товарищи, которые более по свойствам склонны, лучше чувствуют, лучше понимают это и хорошо продвигаются в работе по распространению. Другая группа ребят, которая более внутренняя в работе, значит, по свойствам своим развивается, они не работают вместе с этими ребятами по распространению. Это большой раскол, в общем-то. Как нам в десятках начать эту работу, чтобы вот этот змей, который... И то же самое и в обратном направлении. Этот змей, который даже еще не высунулся в нас, понимаете, как ему вытащить и схватить, усилить нашу работу.
Я вам скажу, я не считаю таких людей своими учениками. На самом деле, с полной серьезностью говорю об этом. Человек, который не занимается распространением, он значит, и мне не желает быть подобным. Он уже отрезает себя этим от меня, он уже не мой ученик. То есть он должен в чем-то участвовать.
Ну, поверхностно,
это может быть. Да. Нет, я не говорю поверхностно, это уже не вам судить. Это может быть, подвозит кого-то, отвозит на эти занятия, организует какие-то там занятия, чего-то делает по распространению в интернете и так далее. То есть это не обязательно, что стоит перед какой-то группой людей и им все это излагает. Есть люди, которые способны на это, есть люди, которые не способны. Так что ничего нельзя сделать. Нам надо каждому человеку найти место в распространении.
Да, конечно.
Виртуальном или фронтальном. Это уже не важно. Но он должен этим заниматься. Если он вообще не занимается этим, никак. Я бы его выгнал. Бесполезно. Борис Улан пишет о том, что тот, кто не добавляет, он убавляет. Но зачем нам тогда нужен этот человек? Ну, что он будет от этого иметь? Что в нем когда-то это что-то проснется, на сегодняшний день он вредит. Пускай освободит место и идет вперед, и идет куда угодно. Идет куда угодно.
Пример.
Я много-много времени терплю таких людей, но в итоге никогда не видел от них никакого прока. Никакого. И столько они не начинали заниматься там по хозяйству, чем-то, неважно чем. Но вот это их занятие, они должны знать. Вот это твоя ниша. За это ты отвечаешь. Не хочешь работать в распространении, будешь у нас ответственным по кухне. Будешь у нас там дрова колоть. Не важно, что делать. Но это вот это твоя работа. Все. Хорошо, мы будем распространять, ты будешь колоть дрова. Топить печку. То есть внутреннюю работу Естественно, все мы выполняем внешнюю по распространению, но есть такие, которые не могут. Да ты возьмешь его с собой куда-то, он тебя только испортит все. Он испортит, потому что если нет внутреннего ощущения и побуждения, попробуй один раз. Увидишь, да или нет, а вдруг у него загорится. Вдруг ты там будешь выступать перед своими зрителями, а он посмотрит, как это так, я нет, я тоже хочу и так далее. Попробуй. Мне нечего больше сказать.
От обратного, если пойти, вот те ребята не впускают к себе сейчас на сегодняшний день, это, вот этих рук, которые расставляли бы скамейки, приносили бы воду.
Ну так хорошо. Так бери таких. Дай им другое поручение. Конечно. Я за то, чтобы, неважно, где человек работает, но он в группе должен обслуживать группу. Или наше движение вперед в вот таком виде.
Ну так не дают им эту работу. Я предлагал. Возьмите,
не
я
знаю,
хочу
дорогой мой, это не ко мне. Это не ко мне. Я знаю, что человек для того, чтобы продвигаться, он должен быть участником группы во всем. Точка. Не хочу больше выяснять это все. Ты ко мне это все не оборачивай. Дальше разбирайтесь между собой. Группа в итоге не будет продвигаться, если в ней есть такие люди, и они ее тормозят. Группа должна заботиться о том, чтобы дать каждому возможность участвовать.
Спасибо.
Встаем или песня? А? Можно песню? Что-то вы все уснули, подскакиваем все вместе. Подскакиваем. Все, не вижу.
Любовь не может быть твоя.
Ну, больше девушки.
Любовь не может быть моя. Мне есть свобода от себя.
И для тебя еще, ну где там?
И не подвластна временам. Она царит над всей землей. Она все благодарит нам, соединяя меж собой. Любовь, любовь, она одна. Она к свободе яркий луч. Она ведет тебя туда, где солнце выйдет из-за туч. Любовь не может быть твоя. Любовь не может быть моя. Мне есть свобода от себя. И для тебя, и для меня. И не подвластна временам. Она царит над всей землей. Она все благодарит нам, соединяя меж собой.